Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 722-го дня войны и главных новостях четверга, 15 февраля.
Массированные обстрелы Украины и удар ракетами по Белгороду. Есть погибшие.
Москва заявляет о контроле над Авдеевкой. В ВСУ говорят, что ситуация там угрожающая.
НАТО создаст в Польше совместный с Украиной центр для обучения солдат.
Следствие в России требует арестовать Константина Сонина и Леонида Гозмана за так называемые военные фейки. Сначала обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Сегодня особенно кровопролитный день. В результате массированных обстрелов есть пострадавшие в целом ряде областей Украины. Погибли люди в Белгороде, а бои за Авдеевку принимают особенно тяжелый характер. На фронте за последние сутки произошло 83 боевых столкновения. Россия продолжает штурмовать Авдеевку и ряд близлежащих населенных пунктов. В сообщении, опубликованном в соцсетях 3-й отдельный штурмовой бригады вооруженных сил Украины, ситуация в Авдеевке называется угрожающей и нестабильной. Российские провоенные блогеры, как и ряд украинских источников, в последние дни сообщали о продвижении российских войск в северных и южных районах города и угрозе окружения украинских сил. А надо сказать, что бои за Авдеевку, это населенный пункт в Донецкой области, ведутся с самого начала полномасштабного российского вторжения. Нынешний штурм начался прошлой осенью, а вот эта вот 3-я штурмовая бригада ВСУ, которую я процитировал, была переброшена в город в связи с критической ситуацией, которая сложилась в Авдеевке из-за наступления российских войск. Утверждается, что бойцы бригады провели рейд в захваченные Россией районы Авдеевки и нанесли поражение нескольким российским бригадам, однако Россия, в свою очередь, перебрасывает в город новые силы, и украинские источники, и провоенные блогеры российские говорят о том, что сейчас Россия пытается рассечь оборону города пополам. При этом у украинских военных пока сохраняются альтернативные пути снабжения. Ну вот, по оценке Американского института изучения войны, сейчас под российским контролем находится порядка 15% территории Авдеевки.
В то же время российские пропагандисты сообщают о том, что российские войска захватили главный въезд в Авдеевку. Во всяком случае, один из них, Евгений Поддубный, опубликовал видео 15 февраля, сегодня, на котором видно, что на северной окраине города установлен флаг России. Массово российские информационные агентства сообщают о якобы радостной встрече некоторых жителей Авдеевки с российскими военнослужащими. Кто-то там даже плакал. В общем, такие сентиментальные рассказы, как вот о той бабушке с советским флагом в свое время. Ну и, судя по геолокации видео Евгения Поддубного, рядом находится стела с названием города, после которой фотографировались украинские военные. А в конце декабря 2023 года Владимир Зеленский, который посещал Авдеевку, записывал видео. Ну и украинский проект Deep State, который собирает исследовательскую информацию из открытых источников, сообщил, что российские войска продвинулись на севере и юге Авдеевки. Еще один наш коллега Саша Григорьев в предыдущих подкастах очень подробно рассказывал о том, чем Авдеевка и чем этот участок, дорога, идущая по Авдеевке, важна для украинских войск. По последней информации, эта дорога, которую заняли вроде как российские войска, ими перерезано, соответственно, перерезано снабжение украинских войск. По видео подобного также видно, что этот участок занят российскими войсками. Авдеевка – это важный укрепрайон вооруженных сил Украины на окраине Донецка. Ну и Россия последнее время штурмовала ее явно мясными штурмами. Говорили в Москве самые разные люди, что Авдеевка – это что-то вроде там Сталинграда или Курской битвы и так далее. Хвастался сам Путин, что несколько домов взяты в Авдеевке. Совершенно очевидно, что успех, если он есть в Авдеевке российских войск, будет политически использован Путиным во время привлечения людей на выборы, чтобы за него голосовали. Но, как мы уже рассказывали, украинские военнослужащие, в свою очередь, говорят, что груда камней и груда сжёного железа, в которую Авдеевка превратилась за все это время, конечно же, стоит меньше, чем жизни украинских солдат. Но, однако, пока нет принятия решения вооруженными силами Украины о полном оставлении этого населенного пункта.
Во всей Украине звучали сирены воздушной тревоги из-за массированного удара российских войск. В Запорожье пострадали 4 человека, повреждены многоквартирные дома, учебные заведения, магазины. 3 человека ранены во Львове, в домах выбило окна, повреждены автомобили. Сообщается, что в Запорожье и Львове были повреждены не только дома, но и инфраструктурные объекты. Под огнем оказалась и столица Украины, но все ракеты, летевшие на Киев, как утверждается, удалось сбить средствами ПВО. Жертвой ракетного удара по городу Чугуев в Харьковской области стала 66-летняя женщина. Там ракеты разрушили жилой массив и повредили несколько частных домовладений. А воздушные силы Украины заявили, что им удалось сбить половину выпущенных Россией ракет, 13 из 26, в том числе баллистическую ракету «Искандер-М». Подвергся обстрелу и российский Белгород. На момент записи этого подкаста в Минздраве России сообщили о 6 погибших, включая ребенка, и 20 пострадавших. Очевидцы сообщали о повреждении торгового центра, а также о падении обломков ракет на школьный стадион.
Надо сказать, что Министерство обороны России заявляло, что средства ПВО уничтожили около середины дня в четверг 14 украинских снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Тогда получается, что все эти жертвы – это результат работы российской ПВО. Ровно то, что российские самые разные комментаторы говорят по поводу того, что происходит во время российских обстрелов территории Украины. В то же время сейчас действительно в Белгороде по домам обходят везде, где был нанесен удар, и пытаются посмотреть, какой был нанесен ущерб. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что примерно в 128 квартирах выбиты окна, есть частные домовладения, поврежденные и так далее, и так далее. Ну и в Белгороде и Белгородском районе включался сигнал ракетной опасности. Сейчас очевидно, что Россия принесла войну на свою территорию, и обстрел Белгорода тому свидетельство. В то же время в Курской области беспилотники, предположительно украинские, нанесли удар по нефтебазе. Она расположена возле деревни Полевая. Загорелись несколько резервуаров с топливом. Вроде бы не пострадали люди. Ну и источник украинских медиа, в частности канал «Суспільне», в украинских спецслужбах заявил, что атака на нефтебазу в Курской области – это операция Главного управления разведки Минобороны Украины. При этом во многих международных решениях, в том числе в резолюции Генассамблеи ООН, зафиксировано, что жертвой, конечно же, в данном случае является Украина. Украина вместе с международными организациями регулярно подсчитывает ущерб, который Россия ей наносит. И накануне в Брюсселе была опубликована обновленная совместная быстрая оценка ущерба и потребностей. Это такое название документа. В соответствии с ним этот ущерб, который Россия нанесла Украине в результате агрессии, достиг без малого полтриллиона долларов. По состоянию на декабрь 2023 года это данные, ну а мы знаем о страшных обстрелах в январе и феврале, так что, скорее всего, сейчас цифры уже больше, но в документе по состоянию на декабрь 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине составит 486 миллиардов долларов, это примерно 453 миллиарда евро в течение следующего десятилетия. По сравнению с прежней оценкой 411 миллиардов долларов – примерно год назад. Документ этот совместно составляют правительство Украины, Всемирный банк, Еврокомиссия и Организация Объединенных Наций. Это уже третий такой документ. Ну и понятно, что этот ущерб подсчитать довольно сложно. И ясно, что в прямом режиме не все удается установить. Также не удается установить, какой ущерб Россия нанесла Украине на пока еще захваченных ею территориях. И эта цифра без всякого།real![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ всякого сомнения, будет расти.
Страдает и культурное наследие Украины. Сегодня были приведены как раз новые данные ООН, согласно которым в результате вторжения России в Украине пострадали более 300 объектов культуры. По оценкам ЮНЕСКО, Украине потребуется около 9 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет, чтобы восстановить культурные объекты и туристическую индустрию после войны с Россией. Ну а вообще организация заявляет, что взаимосвязанные отрасли туризма и культуры Украины потеряли порядка 20 миллиардов долларов в результате российского вторжения. Больше всего пострадали культурные объекты в Киеве, во Львове и в Одессе. Продолжая тему международных новостей, сегодня стало известно, что послы стран Евросоюза на встрече, прошедшей 14 февраля, не смогли согласовать новый 13-й пакет санкций против России. О нем планируется объявить ко второй годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сегодня сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в Евросоюзе. Новые санкции не удалось согласовать из-за позиции Венгрии. Та выступила против ограничений для компаний из Китая и Индии, которые помогают российскому оборонному сектору. Я напомню, что вообще Евросоюз предлагает ввести санкции против порядка 200 физических и юридических лиц из России, а также против 3 компаний из КНР и 1 из Индии. Но вот Bloomberg ранее сообщал, что под санкции Евросоюза также могут попасть компании из Гонконга, Сербии, Казахстана, Таиланда, Шри-Ланки и Турции. Там речь идет о 20 предприятий. Ну вот, как отмечает Financial Times, по словам одного из европейских чиновников, которого цитирует Financial Times, Венгрия не поддержала санкционный пакет как раз из-за того, что в нем фигурируют китайские компании. Другой собеседник издания сказал, что представитель Венгрии попросил немного больше времени для анализа предложений по санкциям. Ну, складывается впечатление, что Венгрия просто затягивает процесс в интересах Путина, чтобы растянуть процесс принятия этого пакета как можно дольше.
Про этот пакет еще интересно то, что в нем могут появиться санкции против Северной Кореи за предоставление России всех вооружений, которые та использует против Украины. С этим, скорее всего, согласятся все страны Евросоюза. Ну, а в Европу отправляется тем временем президент Украины Владимир Зеленский. Завтра он посетит Германию и Францию. Об этом официально сообщила пресс-служба президента Украины. Зеленский проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном. А 17 февраля президент Украины выступит на Мюнхенской конференции по безопасности ежегодной, а также проведет ряд двухсторонних встреч на ее полях. Ну и, скорее всего, в Вашингтоне будет больше всего внимания уделено встрече Зеленского с вице-президентом США Камалой Харрис, которая тоже отправилась на Минскую конференцию по безопасности. Также, кроме Макрона, Шольца и Камалы Харрис, Зеленский будет встречаться с президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и большого бизнеса. Но важно еще то, что Эммануэль Макрон отложил свой визит в Украину и, наоборот, принимает Зеленского для переговоров сам. В ходе переговоров с Макроном два президента, Зеленский и Макрон, подпишут двустороннее соглашение в сфере безопасности. Об этом сообщают французские медиа со ссылкой на Елисейский дворец. И, как говорят в канцелярии Эммануэля Макрона, этот договор станет продолжением обязательств, которые взяли на себя страны группы семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Я напомню, что в январе этого года Лондон и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Страны Большой Семерки тогда на полях Вильнюсского саммита сами объявили, что будут подписывать с Украиной такие договоренности и призвали другие страны присоединяться. Надо сказать, что схема такая, во всяком случае, в британском соглашении с Украиной. Три основные сферы затрагиваются этим документом: предоставление всеобъемлющей помощи Украине, предотвращение и активное сдерживание любой формы эскалации военных действий, а также оказание поддержки Киеву для будущей интеграции в евроатлантические институты. Ну и Макрон с Зеленским обсудят потребности Украины в военном, экономическом и гуманитарном плане, ситуацию на фронте, а также переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
Эти вот европейские переговоры, о которых ты, Данила, подробно рассказал, они, конечно, будут проходить на фоне тревожных новостей из США. Ты упомянул, что Харрис отправляется в Европу, также туда поедет госсекретарь США Энтони Блинкен, и сообщается, что на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Харрис и Блинкен будут пытаться заверить союзников в том, что США по-прежнему преданы делу защиты их безопасности. В частности, как сообщает агентство Рейтер, вице-президент США должна будет произнести, как пишет агентство, важную речь о выполнении роли США как мирового лидера. Конечно, эта речь в какой-то мере будет являться ответом на обеспокоенность, которая в Европе возникла после последних высказываний Дональда Трампа. Вот сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении экс-президента США сообщило, что Трамп всерьез рассматривает возможность, если его изберут президентом, сокращение обязательств перед некоторыми членами НАТО и принуждение Украины к переговорам о прекращении войны с Россией. При этом среди возможных шагов во время гипотетического второго срока Трампа его союзники называют, например, пересмотр пятой статьи устава НАТО. Это статья о коллективной безопасности, которая требует общей защиты любого члена НАТО, подвергающегося нападению. И, по словам союзников Трампа, эта статья может начать применяться только к странам, которые соответствуют заявленным США целям по расходам на оборону. Кроме того, как пишет Bloomberg, советники Трампа также обсуждают вопрос о том, я цитирую, как посадить президента Украины Владимира Зеленского и президента Путина за стол переговоров в начале второго срока Трампа потенциального, при этом на Украину будут давить угрозы прекращения военной помощи США, а на Россию ужесточением санкций, в том числе в отношении российского центрального банка. Показательно, что советники Трампа, о которых цитирует Bloomberg, ничего не говорят об условиях мирных переговоров. В частности, о ключевом условии Украины – это выводе российских войск с оккупированных Россией территорий. Ну, понятно, что если эти инициативы, о которых сообщает Bloomberg, будут реализованы, они полностью перевернут геополитику США, гипотетически даже разрушив оборонительный альянс, который формировал европейскую безопасность со времен Холодной войны.
Ну, кроме того, еще все это разрушит принцип Запада, который провозглашался последние 2 года – ничего об Украине без Украины. То есть понятно, что в той схеме, которую Bloomberg описывает, голос Украины не будет учитываться, будет приниматься решение только Вашингтоном самим. Ну, ты говорил о важной речи, которую произнесет Камала Харрис на Мюнхенской конференции. Речи произносит и Владимир Путин в знаковых для него местах. Он приехал на Уралвагонзавод, который мы помним еще по тому, как рабочие или представитель рабочих этого Уралвагонзавода в свое время выступал против российской оппозиции, говорил, что они будут помогать Путину там чуть ли не закапывать эту оппозицию. В общем, Путин общается с рабочими Уралвагонзавода, и он в этом общении, как всегда, исключил украинскую государственность, украинскую самостоятельность. Вот его фраза: «Это все знают, мы никогда не делали разницу между русскими и украинцами, между Россией и Украиной. Подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, как он сказал, и абсолютное большинство людей в России всегда считали, что это фактически одно и то же». Но сам же в это время признает, что антироссийские настроения в Украине уходят корнями в историю. Кроме всего, Путин сказал, что все власти, которые были в Украине после развала Советского Союза, придерживались антироссийских настроений. И, цитирую Путина, «даже неважно, какова фамилия была того или иного президента, они вели себя агрессивно, нагло, и все сразу под них и легли». Ну, здесь непонятно, кого он имеет в виду, агрессивный Запад или агрессивные какие-нибудь антироссийские круги в Украине и так далее. Также, естественно, Путин опять обвинил Киев в отказе от выполнения минских договоренностей и сказал, что были непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение 8 лет республики Донбасса. При этом многочисленные международные расследования свидетельствуют о том, что фактически эти самые непризнанные так называемые республики Донбасса всегда контролировала Россия. Военно-политическое руководство руководство в этих сепаратистских анклавах назначалось фактически Москвой. Также было много сообщений о том, что Москва могла быть причастна к, скажем так, выстраиванию линий в этих так называемых ЛНР-ДНР на то, чтобы люди, которые там были у власти, полностью Москве подчинялись, были послушны и так далее. Так что это опять такой пропагандистский вброс, но весь визит Путина на Уралвагонзавод носит такой пропагандистский характер и является явной частью его так называемой президентской кампании, потому что, в общем, мы знаем, как отказывают в этой президентской кампании людям, которые выступают против войны.
В Киеве неоднократно говорили, что свою лепту в сохранение российского режима и в продолжение войны вносят в том числе и европейские компании, и власти Украины планомерно продолжают оказывать давление на компании, которые они считают спонсорами войны. И вот сегодня Киев публично раскритиковал политику австрийской финансовой группы Raiffeisenbank, которая продолжает свою работу в России. Как отмечает Deutsche Welle, Raiffeisenbank так и не представил график отказа от своего российского бизнеса. В свою очередь, в Raiffeisenbank заявили, что не могут назвать конкретные сроки ухода из России, поскольку зависят от решений регуляторов. Но для понимания ситуации стоит заметить, что чистая прибыль Raiffeisenbanka после начала вторжения России в Украину в 2022 году увеличилась в 4 раза и составила более 2 миллиардов евро. Банк сейчас отвечает за значительное число внешнеторговых операций страны, а российская дочка по данным отчетности внесла наибольший вклад в общий результат австрийской группы. Кроме того, сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины внесло в перечень международных спонсоров войны ирландско-американскую компанию Weatherford. Заявление указывается, я цитирую, что компания позволяет РФ использовать энергоносители как оружие и влиять на другие государства. И хотя на Россию наложены санкции в этой сфере, ирландско-американская компания продолжает работу, платить в России налоги, которые оценивают в 15 миллионов долларов США в год и обеспечивать технологические возможности России в нефтяной отрасли. Я напомню, что эта компания Weatherford International специализируется на производстве и поставке нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям в России и работает там уже 16 лет.
Украина преследует, конечно же, не только компании третьих стран, но и олигархов самой России. Служба безопасности Украины сегодня сообщила о заочном подозрении российскому олигарху Олегу Дерипаске по целым 7 уголовным статьям. И пресс-служба этого органа сообщает, что в разных регионах Украины задержаны двое украинских топ-менеджеров Олега Дерипаски. Речь идет о директоре добывающей компании «Глуховский карьер кварцитов» и кураторе, как говорит СБУ этого учреждения, от российского олигарха. Эти двое фигурантов помогли бизнесмену присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу. Это говорит тоже Служба безопасности Украины. Я напомню, что в феврале 2023 года власти Украины национализировали предприятия, принадлежащие Олегу Дерипаске. Ну и, кроме того, еще сообщено сегодня Службой безопасности Украины о подозрении одному из руководителей компании Дерипаски «Русал» и гражданке Кипра, которая способствовала незаконному отчуждению, как говорит СБУ, украинского предприятия. Здесь мы переходим к рубрике «Кого, где, за что». Это вот было «Кого, где, за что» в Украине. В России, в свою очередь, преследуют тех, кто выступает против войны и рассказывает о ней правду. Россия называет эту правду фейками и призывает к арестам этих людей. Сегодня в Гагаринский районный суд Москвы поступили ходатайства российского следствия, Следственного комитета, о заочном аресте известных в России людей, экономиста Константина Сонина и политика Леонида Гозмана, который был долгое время соратником Анатолия Чубайса. Обоих их хотят арестовывать по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Слава богу, и Леонид Гозман, и Константин Сонин находятся за границами России. Ну и должны были вроде как принять арест накануне, но заседание суда не состоялось Гагаринского, и известно стало еще в прошлом году о том, что есть уголовное дело против Сонина. Гозмана также обвиняли в распространении так называемых фейков. Сейчас Константин Сонин очень успешно занимается экономикой и учит студентов в Соединенных Штатах, но он занимал в прошлом пост проректора Высшей школы экономики в Москве. И Леонид Гозман также был известным политиком.
Ну, российские суды, продолжая эту практику заочных арестов, видно, как у них меняется риторика в зависимости от того, куда кивают башни Кремля. Если раньше все были иноагенты, то теперь сплошь распространители так называемых фейков, террористы и экстремисты. И вот тот же Гагаринский районный суд, который ты, Данил, упомянул, он же заочно арестовал и актера Алексея Панина по делу об оправдании терроризма. Дело против Панина возбудили из-за его комментария о взрыве на Крымском мосту. Он ранее делал и другие антивоенные заявления. Его в России объявили в розыск. Но Панин уже давно в России не живет. С 20-го года он жил в Испании. А в ноябре вроде как переехал в США. Показательно еще одна новость. Север-Реали обратили внимание на приговор в отношении многодетных родителей, которых силовики также признали экстремистами. В Череповце родителей пятерых детей Виталия Тарачкова и Полину Роудс приговорили к 13 и 9 годам колонии соответственно. Там статьи об оправдании терроризма и незаконном приобретении и хранении взрывчатки. Но на дело их обратил внимание Мемориал. Дело в том, что преследовать супругов начали после публикации ролика о сожжении российского паспорта, где было написано, что паспорт России – это позор и клеймо. Кроме того, с самого начала полномасштабного вторжения супруги поддерживали Украину и публиковали в своих соцсетях антивоенные посты с критикой Путина и российской агрессии.
Продолжая тему заочных арестов, сегодня пресловутый Басманный районный суд Москвы, суд, с которого в России началось так называемое «басманное правосудие», заочно арестовал адвокатов Алексея Навального, Ольгу Михайлову и Александра Федулова. О самом Навальном мы рассказывали буквально накануне, о том, что его очередной раз поместили в штрафной изолятор в той колонии, где он находится, ну и преследуют его защитников. Ольге Михайловой и Александру Федулову предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе. Это очень серьезное обвинение на государственном уровне. Аналогичное объявление уже было предъявлено еще троим адвокатам политика Владимиру Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину. Но Федулов и Михайлова, они находятся за границей. Их объявили в розыск. А Кобзев, Липцер и Сергунин с октября 23 года находятся в СИЗО. Ольга Михайлова, с которой я знаком и с которой мы разговаривали для интервью, она незадолго до заседания Басманного суда опубликовала пост в Фейсбуке, в котором написала, что она и ее коллеги не экстремисты, а адвокаты. Она считает обвинение абсолютно абсурдным. Она сказала, что сама она находится на свободе, поэтому не видит никакого смысла юридически защищаться от абсурдных обвинений и доказывать свою невиновность по преступлению, которого не существует в цивилизованном мире. Репрессии в России только усиливаются, Россия сама отгораживается все больше от мира, но хочется заканчивать на какой-то позитивной новости, на новостях о сотрудничестве. И вот такая новость есть, с ней выступил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Североатлантический альянс принял решение учредить в Польше совместный с Украиной центр, где украинские военные будут обучаться и тренироваться вместе с военнослужащими НАТО. Это очень серьезный шаг. Одно дело на непостоянной временной основе командировать украинских военных в разные страны для обучения как бы немедленным действиям на поле боя. Другое дело – это совместная фактически военно-тренировочная база НАТО и Украины. Возможно, это первый шаг к гораздо более плотному сотрудничеству НАТО и Украины, к которому стремится Киев. Этой новостью мы заканчиваем сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста «Голос Америки. Украина. Самое важное», над которым работали ведущие Алексей Горбачев, Данила Гальперович и звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформах Apple и Google. Слушайте нас напрямую с сайта «Голос Америки», а также на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.